В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации. 18+.
Музыкальный час.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час». Сегодня у меня в гостях основатель Drum & Bass Ассоциации United Nuts Иван Овсяников. Здрасте, Иван.
Здравствуйте.
И диджей-организатор Роман Лунин. Здрасте, Роман.
Здравствуйте.
Давайте начнем с чего мы, собственно, и начали, с никнеймов. Расскажите, пожалуйста, Иван, вы в миру Иван, а в миру Drum & Bass вы как правильно?
Death Metal. Death Metal – сценический псевдоним, собственно, это совершенно нормально для тех, кто в клубной культуре, особенно в электронной музыке, как-то выступает, представляется. Сценический псевдоним выбирается, отражает какие-то желания, не знаю, видения того, что человек делает. Некоторые, особо не заморачиваясь, просто свою фамилию там использует. Ну, я пошел по другому пути, так как, собственно, мой путь в Drum & Bass достаточно обширный, собственно, и никнейм у меня не просто фамилия, а вот именно Кеф Ментал.
Понятно. Роман.
Мой сценический псевдоним Rampage, перевод с английского как буйный, неистовственный, да. Ярый.
Но вы не буйный.
Да нет, это сейчас, знаете, когда играет музыка, то есть, ну, у меня как бы буйство, так сказать, доброе, наверное, какое-то позитивное, вот. Ну, я не могу, я в такт музыки всегда двигаюсь, своей любимой, да. Ну, и как-то, не знаю, у нас в культуре не принято, чтобы, ну, там, называться диджей Роман Лунин. То есть, ну, это как-то слишком просто. Ну, если я буду играть на свадьбах, естественно, я буду играть под этим никнеймом, под своим настоящим. А выбрал как-то, ну, пластинки коллекции свою перебирал, думаю, надо что-то выступать, играть. То есть, думаю, ну, как-то надо же назваться. Вот, и там одного исполнителя, Нюки. Вот у нее была композиция Rampage. О, точно, Rampage, и почему бы нет?
Роман, в досье, которое я получила на вас от Ивана.
Я не сидел.
Но это мы потом еще поговорим. Указано, что вы любитель виниловых пластинок и такого направления, как скретч. Я посмотрела, не поленилась даже. Зашла на YouTube и посмотрела, что такое скретч. И в итоге я поняла, что все знают, что такое скретч.
Да, ну, скретчинг зародился в далекие 70-е годы на улицах Америки, Нью-Йорка, Бруклина. Это, по сути дела, звуки, которые издаются посредством, когда царапаешь пластинку. Ну, еще существует куча элементов различных. То есть, как на гитаре есть аккорды, да? То есть, также здесь, только здесь место струн. Кроссфейдер, то есть, на пульте такой регулятор переключения канала, то есть, плавного перехода от одной вертушки, да, к другой. Существует множество элементов, то есть, как бы эта школа 70-х годов поменялась кардинально. То есть, там, существуют чемпионаты с хорошими призовыми фондами. Грубо говоря, люди тренируются, показывают свое мастерство, есть настоящие уникумы. Ну, а мне просто нравятся как бы сами эти звуки. То есть я их слышал в далеком году 99-м в кинофильме «Такси». Там сцена, где происходит погоня за главными героями, там играет музыка хип-хоп и звучат эти звуки. И я когда услышал, спросил у папы, говорю: «Папа, что это такое?» Мне было там на тот момент 11 лет. Он старый рокер, сказал: «Да какая-то фигня вообще, вот, не парься». И я не мог узнать, что это такое, наверное, на протяжении...
И тут я начал там париться.
Да, там, ну, лет, наверное, 5, там, может быть, больше.
Ну, стоит сказать, наверное, что все-таки это не совсем царапание пластинок, что смысл скретча заключается в том, что игла идет по канавке определенной, но это, я думаю, что многие понимают. А скретчинг заключается в том, что путем обратного возвращения пластинки и потом ускорения ее вперед, то есть получаются некоторые звуки, которые вот как раз отделяя вот этим вот регулятором, можно складывать определенную даже мелодию, и я не помню в каком году, и исходя из вот этой вот техники и возможности, виниловые проигрыватели были официально признаны музыкальным инструментом. То есть это тоже очень важно. То есть именно за счет вот скретчинга.
Да, Иван прав, в году 2001, по-моему, как раз официально проигрыватель стал музыкальным инструментом. И существуют команды, где, допустим, три участника коллектива с тремя вертушками, то есть тремя пультами, создают свою композицию вживую. То есть один посредством скретчинга на бите, то есть записанными ударными партиями барабанов, да, создает ритм. Другой человек там посредством звуков трубы, бас-гитары, да, все, что хочешь. То есть создает там ритмический рисунок какой-то уже музыкальный, да. И третий участник свое что-то вносит, то есть и также существует шоу, соревнования. То есть это очень все здорово, красиво.
Я думаю, чтобы не быть голословным, мы продемонстрируем, Роман продемонстрирует, как это все.
Ну да, но я не создаю непосредственно какую-то свою композицию. То есть я просто, ну, грубо говоря, приукрашаю определенную звуковую дорожку. То есть там бит в своем выступлении, то есть под чужую композицию в течение минуты. Просто какой-то драйв ушел внести.
Еще у вас указано, что конкретных лейблов вы любитель
пластинок. Ну, фирмы, конечно, существуют.
А в чем разница?
Понимаете, ну давайте так возьмем. Люди, допустим, кто слушает рок, да, там определенные группы выпускались на исключительно конкретных фирмах. И эта фирма, ну, допустим, KISS, там, у них контракт был с Касабланка. То есть, естественно, на этом лейбле, то есть на этой фирме, выпускалась соответствующая музыка. То есть они не брали там хип-хоперов, допустим. И человек знал, что если он бит оп-пластинку там с этой фирмой, то значит там будет определенное звучание. Так вот, Drum & Bass, то есть конкретные фирмы, допустим, у нас есть наш отечественный лейбл Cosmos Music. Я знаю, что если увижу пластинку с космосом, значит, я примерно представляю, что там будет звучать, и знаю, что мне понравится. Ну, не будет там звучать Полина Гагарина, то есть, ну, я знаю, что я куплю как-то. Также здесь, это, грубо говоря, систематизация определенной музыки, то есть, проще покупать, проще интересоваться, проще скачивать, проще как-то...
Мне кажется, тут, знаешь, Рома, в чем вопрос? В том, что Drum & Bass, на самом деле, имеет достаточно много направлений, ответвлений, их порядка 15, и в соответствии с разнообразием, вот, звучания, да, это может быть и мягкие какие-то звуки, и очень жесткое звучание, то есть, я не знаю, с чем сравнить там с тяжелым роком, дескор и прочее. И этим и объясняется наличие различных лейблов, потому что лейблы обычно вот эти направления четко под себя. То есть вот Cosmos Music упомянутый, это обычно... Да, это такие атмосферные, спокойные, то есть на космосе сложно предположить, что может выпуститься что-то такое тяжелое. Хотя многие лейблы экспериментируют, потому что публика, вот на примере Романа, то есть он покупает там определенные лейблы, он же видит, что эти лейблы, он знает, что какое там звучание, то есть отбор идет уже под стилем Drum & Bass'а и таким образом.
Винил, кстати говоря, сейчас немножко такой неживой, или это такое заблуждение обывателя, который просто этим не интересуется. Кажется, что виниловая пластинка – это что-то такое, какой-то ретро, который у бабушки на даче там где-то лежит, пылится, и сейчас диски-то какие-то обычно не продаются.
CD-формат вообще умер.
Да.
Могу сказать так. Потому что уже людям неинтересно покупать винил, покупают в основном, конечно, коллекционеры, диджаки. Потому что сама по себе пластинка, ну, она как бы прекрасна. Иногда конверт — это целое произведение искусства, да, то есть что-то классное. То есть кто-то просто покупает и не достает, и не распечатывает, там вешает на стену, то есть это здорово там купить любимую группу. Ну, в целом, сейчас винил, на самом деле, продажи винила, они не намного, но возросли. По сравнению с 2007 годом, да, там, 2009, там, вот.
Начиная с 2015 года продажа винила идет уверенно вверх, то есть сейчас наблюдается некий ренессанс этого формата. И даже если брать вот наше направление, джангл, драм и бейс, сейчас можно констатировать всплеск людей, которые, собственно, коллекционируют, покупают, которые заказывают локально как-то вот по 10 копий записи за границей. Винил-маркеты устраиваются. Много групп ВКонтакте, где можно купить БУ, перепродать, менять. И, в принципе, и магазины тоже открыты, и новые релизы выпускаться стали более активно. Это все и статистика говорит, и я подтверждаю.
Да, знаете, даже в медиамаркте, в магазине бытовой техники можно купить винил. Его там много. То есть таких магазинов даже есть. И по доступной цене, допустим, пластинка Deep Purple можно приобрести, ну, за 1200 какой-нибудь рок. Ну, естественно, более красочно оформлено, там, с внутренним буклетом, с каким-то еще там дополнительным оформлением, там, дороже. То есть, ну, в принципе, 1200, я считаю, за любимую музыку, ну, можно, в общем, в принципе, заплатить. Я не считаю, что это
тут, кстати, дорого. Стоит, вот, если мы о рок, там, музыкантах, у меня тоже был такой опыт. Недавно съездил в магазин, нужно было конверты купить, просто новые конверты, потому что поистрепались. И папе я нашел подарок, запись, там, 76-го года, Pink Floyd. Вот, Pink Floyd, Dark Side of the Moon,
да.
Смысл в том, что были две копии. Новая, которая вот недавно выпущена, и та 76-го года на немецком лейбле. И мне сказали, что да, она стоит дороже в 4 раза, но это вот именно с мастер-записи вот эти, с этих аналоговых, потому что вот эти цифровые, то они называют цифровой винил. То есть его сейчас очень много на самом деле. И цена у него там 2000 рублей, да, я купил там за 5,5, к примеру. Но я точно был уверен, и они меня уверили, и все, то, что это было вот именно те записи.
Я так поняла, что у вас ваши отцы, они любители рок-н-ролла.
Мы сами любители, ну, по крайней мере, я.
Ну, в принципе, я тоже не против.
Я не перестаю любить эту музыку.
Отсюда вопрос. Какое отношение было? Ну, то есть, когда вы только начинали заниматься электронной музыкой со стороны ваших родителей? Вот, к примеру, Романа на его зачаточный вопрос в 11-летнем возрасте. А что это такое? Была отмашка? Ничего. У вас как вообще? Ну, я так понимаю, что сейчас уже по прошествию времени все, ну, нормально, понятно.
Сначала, на самом деле, вот у меня родители, к примеру, так, краем уха, конечно, им интересно было, что я слушаю. Понимания особо не наблюдалось, но разве что есть в драм энд бейсе действительно спокойные, мелодичные какие-то. Они могут зацеплять, и они заинтересовывают даже взрослую публику. Как-то так. Но основные вопросы начались, наверное, тогда, когда я купил первые свои виниловые проигрыватели, то есть пару для диджеинга. Тогда спросили, вот как тогда, я помню, это 24 тысячи стоит, Newmark TT-200. Спросили, зачем? Вообще, как? Я тогда сказал, что я хочу музыку руками. Вот чувствуете как-то. И, в принципе, после этого достаточно спокойно воспринималось, но попыток, допустим, свои записи на моих проигрывателях тоже не было поставить. То есть у меня как-то вот с этим спокойно, свободно, с пониманием. Все-таки молодежь чем-то занята.
Все же не в подъезде.
Ну да, и в подъезде мы, правда, тоже.
Ну, и все разноображивает как-то. Подъезд.
Вот, занятия. Я могу связать это с чем-то, что я помню, что в детстве действительно там как бы и записи, и бобины, вот эти магнитофоны, я это все слушал, и рок, и там популярную музыку, естественно, все это отражается. Я считаю, что то желание с музыкой быть рядом, вот так вот выступать, другим как-то людям это все демонстрировать, свой вкус воспитывать, это все впиталось, конечно, с родительским вот этим. То есть сложно предположить, если бы меня родители не слушали музыку, как-то этому не уделяли время, чтобы я вырос таким же любителем.
Ну, в моем случае, папе не нравится, например, электронная музыка, да, но это исключительно... Он не говорит, это плохо, просто ему не нравится. Мы всегда говорим, что есть качественная музыка, есть некачественная музыка. А стилистика — это так, это какие-то рамки, то есть нельзя себя ограничивать. Ну, если нравится, почему бы и нет, правильно?
Угу.
Вот. Ну, а вертушки я купил уже во взрослом возрасте, то есть мне было 19 лет, и я сам на них заработал, ни у кого денег не брал, естественно, и, естественно, никто против не был. Увлекается чем-то, и хорошо. We'll be right back.
теперь по поводу музыки, стереотипов, ЗОЖи. Есть такое мнение, что все рок-н-ролльщики алкоголики,
наркоманту нет.
Электронщики кушают кислоту.
Ну, я, конечно, с этим не согласен, потому что, ну, если так брать, да, там вот этот вопрос, то наркотики, секс-наркотики, рок-н-ролл, в принципе, да, такой вот угол был. То есть движение хиппи с 60-70-х годов. Рокеры те еще наркоманы, да, но я считаю, что это стереотипы определенные, неправильные. Ну, наркоман, он может употреблять под все что угодно, то есть и музыка в этом, то есть играет какую-то такую незначительную роль все-таки.
Ну, я хочу сказать, что действительно имеет место быть случаи, да, которые, может быть, в сознании как-то некоторых людей внедряются, и после этого идут как раз вот общие такие культурные какие-то действительно шаблоны, когда считается, что если драм-н-бейс или там пси-транс, это обязательно какие-то наркотики, то есть невозможно понять эту музыку другим каким-то. Действительно, есть такие моменты, бывают, случаются, я как организатор подтверждаю, хотя у нас на наших мероприятиях это вообще минимально происходит. Также я могу подтвердить, что люди, которые занимаются творчеством по направлению этой музыки, то есть как-то затуманивают, да, сознание, это... Ну, я не могу сказать, что это прям стандарт. Сейчас, наоборот, сейчас...
Тенденция к ЗОЖу.
Молодежь, да, как-то больше... начала себе понимать, какой вред она наносит, и публика на мероприятиях, и непосредственно те люди, которые композиции делают, продуцируют, все-таки это больше осознанные какие-то люди с совершенно нормальным каким-то стабильным сознанием. И...
меняемым.
Да, и я, в принципе, себя к таким отношусь.
Роман, по-моему, вы как-то проскользили по такой мысли, что неважно, наркоман, он там музыкант или нет, что это какие-то такие разные понятия, просто так, ну, бывает, пересекаются, что... Короче, вопрос в чем? Есть вот просто люди, которые употребляют наркотики, а есть люди, которые употребляют наркотики, при этом, я не знаю, там, они рисуют, они пишут музыку или картины там пишут. Можно ли как-то скостить в зависимости от пагубных каких-то излияний, либо употребления препаратов на тонкую душу.
Якобы творческая личность,
да,
не
да,
надо,
или
да?
Или все-таки это...
Не знаю, я не могу сказать. Если, допустим, это близкий человек, там, да, не дай бог, естественно, я буду против. Но если я слушаю Джима Моррисона, ну, он там умер от наркомании алкоголя, да, там, и писал Дорс, в принципе, ну, психоделический рок, наркоманский, конкретный. Мне это нравится, но я же при этом не наркоман. То есть, ну, они писали, ну, как бы, честь им и хвала, здорово. То есть, естественно, творческие личности. Это их дело. Хотя, конечно, я за то, чтобы все люди были здоровы, жили как можно больше, не потребляли ничего плохого.
Ну, вот опять же, как организатор добавлю, что когда встречаешься с людьми, которые выступают, то есть диджей или музыкант, которого приглашаешь на мероприятие, то есть частенько бывает, что он говорит, дай, надо что-то там перед, там обязательно. Сейчас вот опять же такие тенденции, это меняется, то есть в основном сталкиваешься с тем, что люди либо выступают и потом говорят, что ну там можно там что-то, пивка, грубо говоря. Но вот опять же таки сейчас это не настолько актуально. Другое дело, что есть глобальные мероприятия, такие как World of Drum and Bass, там наверняка редко кто не слышал, которые проводятся в Москве, там многотысячные, там, конечно, поклонников Drum and Bass там немного, я сразу хочу сказать, то есть это такой рейв, так называемый.
Чего?
Drum and Bass. Там,
много.
Там поклонники просто вот как бы громкая музыка, да.
Рейв.
Да, рейв это такая...
Шоу, опять же, посмотреть.
То есть визуализация... Плюс в толпе ты теряешься, теряешь свое лицо, ты можешь вести себя так, как ты не будешь вести, и на утро ты, в принципе, не особо переживаешь, потому что тебе не расскажут. У нас на мероприятии все друг друга знают, там мы созваниваемся потом на следующий день или там в соцсетях, мы друг друга знаем, как же было классно, делимся впечатлениями, там мы записываем, ведем трансляции, то есть вот это все, и люди понимают, что это жизнь, как бы это не потеря, вот как бы ты взял, потерялся там где-то, потом нашелся на утро.
Следующего дня.
Да, то есть это вот конкретно возвращаясь к разговору о United Nuts, да, Drum and Bass
ассоциации. Да, давайте поговорим поподробнее про эту ассоциацию.
Да, то есть мы ее и поддерживаем для того, чтобы некоторые ассоциативные связи между людьми, то есть коллективизм на базе вот культуры, я не побоюсь этого слова, что Drum and Bass это культура, то есть она сформирована была давным-давно и вышла еще из регги, фанка, потом это вот, хип-хоп направляющие образовались. Потом появился джангл, и который переродился в drum and bass. Это серьезный как бы, такой фундамент, тем и объясняется такое вот многообразие подстилей у этого направления электронной музыки. И drum and bass ассоциация United Nuts, она связывает людей многогранных, совершенно разномастных на базе вот этих вот разных подстилей в одно что-то целое, какой-то вот творческий такой организм.
вы специализируетесь по Жуковскому и Раменскому?
Ну, так как основные, собственно, активные участники, они находятся здесь, то можно сказать, что наша деятельность относительно организации мероприятия, она именно в этих районах проходит. То есть это и открытые мероприятия на открытом воздухе, и клубные. Но при этом, естественно, мы участвуем и в других. Нас приглашают, собственно, выступать и в Москву, и в другие города, и в Санкт-Петербург наши ездят.
Ну, это непосредственно как дежаки уже, как отдельно все-таки. Но представляющий ассоциацию,
то есть, да, то есть мы как бы, естественно, заявляем, что мы представители такой-то ассоциации.
Но это уже уровень.
Конечно, уровень. Мы все-таки с 2006 года достаточно так серьезно этим занимаемся. И у нас, может быть, там нас не тысячи, конечно, но несколько сотен есть. И это люди не просто приходящие. Это люди, которые вкладываются в это все и составляют один большой вот организм.
Как стать членом ассоциации?
Во-первых, на нашем сайте официальном unitednas.com есть...
Кто может стать?
Есть анкета. Заполняет анкету. Вы уже формируете некий запрос, который я лично просматриваю. Если у меня какие-то вопросы, я этого человека не знаю, то я с ним связываюсь по телефону, спрашиваю. Есть, кстати, взнос. То есть мы еще его фильтруем относительно средств. Там небольшой, там буквально 300 рублей. Но многие... Если действительно есть заинтересованность какая-то, я одобриваю анкету. Происходит вот этот взнос, и человек становится частью ассоциации. Он попадает в наши рассылки, он получает карту, мы активируем его номер, то есть это дает определенные привилегии нахождения у нас на мероприятии, скидки там у наших партнеров. То есть эту вот вещь мы как-то продвигаем. То есть мы поддерживаем, и те люди, которые у нас числятся, они это ощущают и на тактильном даже уровне.
Мероприятия какого рода вы организовываете, ну, ассоциации?
Да, в основном подавляющее большинство, если вот проанализировать, мы чуть больше, наверное, 80 мероприятий различного характера устроили. Основное это клубного формата, то есть в клубных заведениях. С 2006 года мы очень много перепробовали. Также на открытом воздухе очень такие душевные получаются. В последнее время мы делаем дневные, потому что люди взрослые, у нас публика в основном сейчас подросла. Если в 2006 году это было там 19-25 лет, то сейчас вот у нас, вот мы вместе развиваемся, то есть у нас где-то 25-35. Это уже семьи, это ипотеки, это серьезные работы, поэтому выходные, open air, дневной, это просто для людей они счастливы. То есть видеть вот эти счастливые лица, любимая музыка, достаточно громкая, на природе, где шашлыки, вот это все единение, очень важное сейчас вот в эру, там, я не знаю, вот это, информационных технологий, соцсетей, когда люди друг друга не видят. То есть мы стараемся поддерживать именно живое общение.
Роман, вы в ассоциации?
Я, так сказать, представляю немножечко другую промо-группу, но всегда за United нас, всегда готов оказать им помощь, и мне нравится то, что они делают, и могу сказать, что уровень организации мероприятий, да, вот команды United нас, выше гораздо многих известных промо-групп Москвы, потому что я много в свое время ездил, посещал мероприятия, то есть, в принципе, если бы Иван хотел бы заработать на этом кучу денег, он бы мог бы, в принципе, арендовать большие площадки, привозить гостей.
Я еще хочу сказать, что Рома, он часть ассоциации, в том смысле, что у него есть карта клубная и прочее.
А, это да, просто... конечно, да, да, да.
Да, то есть он просто рассматривает именно вот есть актив ассоциации, то есть это диджеи, организаторы, которые вот активное участие в организации каждого мероприятия или радиоэфиров участвуют. То есть Рома, он всегда нас поддерживает, никогда не откажет, если есть возможность.
Ну, может быть, секрет как раз-таки такого уровня высокого организации как раз-таки в том, что это все компактно и делается не для зарабатывания там денег, а все свои.
Ну, деньги в данном случае это, понимаете, как кровь. Вот, они должны присутствовать. Невозможно устроить мероприятие, не вложив какое-то
количество
средств. Дело в том, что я, конечно, ловил себя в определенные моменты на мысли, то, что на ощущение того, что если я чувствую, что идет плюс уже какой-то, то я скорее билеты, допустим, дешевле сделаю, или, допустим, света больше поставлю, звук покачественнее, или приглашу еще дополнительного диджея. И в один период времени я, на самом деле, перегорел вот с таким подходом. То есть я считаю, что все равно отдача должна быть. Сейчас мы немножко изменили свой подход. Сейчас просто шаг вперед, я считаю, не знаю, Ром подтвердит или нет, что мы сейчас устраиваем так называемые онлайн-трансляции. То есть два раза в месяц по четвергам мы устраиваем трансляцию из бара «Клуб Луна». на 2 часа, то есть где реально в живом режиме мы приглашаем людей, также наши ребята, кто в ассоциации присутствует, выступают. Мы там же также интерактив поддерживаем, то есть спрашиваем, как дела, рассказываем про мероприятия ближайшие. И многих людей это на самом деле очень заводит именно, и они чувствуют, что они действительно вот рядом. То есть да, они не могут прийти, но они подключаются, они слушают, они задают вопросы. Это очень важная сейчас составляющая. Ну а так, в принципе, у нас 150 где-то вот активных участников, те, которые реально как бы на связи. Поэтому вот если устраивать мероприятие, то паники относительно придут или не придут особо и нет. То есть люди знают, что мы делаем хорошо. Если мы делаем, то они стремятся.
Иван, вы являетесь моим коллегой. Вы запустили интернет-радиостанцию, насколько я понимаю.
Ну да, вот я как раз рассказывал. И транслируем в живом, в реальном времени. Вот. Да, да, вот я как раз про это говорил, то, что добавляем туда интерактив, ну, путем вот инструментов, которые сейчас присутствуют в соцсети, YouTube. Увеличиваем количество подписчиков, это тоже хороший показатель.
Какие самые масштабные фестивали или какие-то мероприятия, на которых вы присутствовали в качестве участников? Ну, вы же не концентрируетесь только в диапазоне Раменского-Жуковского?
В моем случае, наверное, это вечеринка была, не помню, как, честно говоря, называется, клуб «Хлеб» на 95-го года там привозили двух иностранных гостей. Наши, значит, ребята играли, которые выпускают музыку на виниле. Порядка 500, наверное, 400-500 человек было. Но я помню, звук был такой, знаете, качественный, громкий. Девушка настраивала перед этим на Евровидении его звук, тоже звуковик, да, так все было на высшем уровне, все хорошо, так здорово. Ну, в целом, да, в принципе, наверное, ну, в моем случае, не больше 200 в основном. Обычно 100, наверное. Ну, потому что, ну, в основном играю. Вот, наверное, мероприятие «Хунайт Нац». сейчас в данный момент наш пром ничего не организовывает. Как бы, ну, больше нравится, как лежаки подносить, да? Вот Айван не знает.
В 2006 году, когда еще вот United Nuts не было сформировано, то есть не было такого запроса, меня пригласили как диджея поучаствовать как раз на рейве. И, как правило, на больших таких ивентах, да, устраивают несколько зон. То есть есть основная зона, где основное количество людей, грубо говоря, время проводят, если так можно назвать. А есть небольшие, то есть там где-то там, может, 200 человек, 100. Вот я не знаю, как это считать. То есть я вот играл в такой вот зоне. Текучка народа большая, то есть рейв там, ну, многотысячный был, там на 2-3 тысячи. Вот. Но я играл не на основной площадке, а вот как раз на дополнительной, там примерно 150 человек. А если вообще по количеству, то, что я могу зарегистрировать, это вот наше мероприятие было, которое мы устраивали выездное. United Nuts совместно с House Mafia, теплолетоход. Мы на 6 автобусах выезжали в устье, вот, в Коломну, где устье рек Оки и Москвы. Там яхт-клуб есть, там двухуровневая баржа, и мы всю ночь...
О, это я понимаю, да.
Полночь мы по Оке, полночь по Москве-реке. И, конечно, это было выдающееся такое вот. С точки зрения организации, это, наверное, вот самое сложное и самое запоминающее событие было, которое, наверное, было организовано. Ну, там, ну, порядка 320 человек было. Билет, конечно, стоил достаточно дорого, но и впечатление... были соответствующие у всех.
Как вы относитесь к современным таким диджеям, известным, российским?
Понимаете, сейчас понятие диджакей, вот оно настолько многогранно стало, да?
Ну, какой-то,
каждый,
господи,
себя называет диджеем.
Из последнего какие-то, я не знаю, там, диджеи Грувы, да, там вот были.
Ну, Грува, у Евгения Рудина, у него позиция следующая. Он, в принципе, в свое время достиг всего, чего хотел, да, то есть как действительно классный диджакей, как выдающийся музыкант, который всем этим разбирается. Но сейчас это какая-то коммерция. Вот он делает то, что, грубо говоря, хавается, да, то есть люди... платят за это деньги, идут на имя. То есть также он зарабатывает денежку, я помню, что он, у него своя школа диджейнга аудио, и пишет музыку для сериалов, кинофильмов. Ну, в целом, конечно, по качеству вот все, что он сейчас выпускает про радиоверсии, там, ну, мне не нравится, конечно, не нравится.
Ну, я на защиту встану Жене. Дело в том, что если мы возвращаемся опять к джангл музыке, да, которая так называлась там, до 2000 года, потом начала называться драм-н-бейсом, Женя совместно с Андреем Вячеславовичем Котовым, больше известным как Диджей Дэн, они вдвоем эту культуру к нам сюда привезли. То есть с 92-го они начали раскручивать здесь, и, по-моему, с 95-го они вещали на радиостанции 106.8 специализированные программы, где знакомились с брейкбит-музыкой, с джангл-музыкой. То есть с них начало вообще вот это вот движение в России. Все то, что мы, собственно, дальше продвигаем здесь. Поэтому при всей вот этой креативности, многогранности Жени, его там клипы, не знаю, «Счастье есть» и прочее, на самом деле он очень важные вещи сделал для развития культуры именно ломаных ритмов, вот этих электронных, вместе с вот Диджей Дэном вообще в России. Поэтому даже вот мне к нему отношения сугубо положительные при всех вот его креативных изворотов, там, я не знаю.
Ну, а в целом, то есть для вас это все равно как, ну, не источник дохода, а то есть вы подходите к этому с душой, потому что это ваше, ну, не знаю, хобби, можно так сказать?
Да, есть.
А когда это переходит в единственный естественный способ заработка, когда это уже коммерция, как вы относитесь вот к такому подходу?
Каждый имеет право зарабатывать деньги так, как он хочет, да? Ну, если это закон, естественно. Ну, и в целом, я бы не смог, наверное, понимаете, вот в чем дело. Но я представляю себя в стоящем клубе, играю музыку, которая звучит на радио, которая мне не нравится. Вот, люди, которые мне неинтересны. Ну, это же мучение. И так, да. По-моему, мы и так уже в этой жизни, у нас 80% населения, если не больше, занимается тем, что не нравится основной работе.
С нашей вот музыкой вот с этой действительно сложно зарабатывать. То есть, если мы говорим про заработок, про диджеинг, то это, скорее всего, что-то более восприимчивое и более популярное. То есть, как хаус-музыка, там можно рассматривать. То есть, действительно, как бы у тебя есть навыки какие-то, там можно зарабатывать деньги. С драм-н-бейсом даже вот ситуацию с рекорд-лейблами, с выступлением, там, с мероприятиями, это очень такой тонкий вопрос, это вопрос вкуса. Молодежь сейчас специфическая вообще пошла, мы вот пока ехали на эфир.
Старички.
Да, с Ромой обсуждали, вот вообще, как сейчас с этим связано, вообще какая ситуация. Я могу сказать, что не то, что выживаем, да, но это больше про творчество. Вот этим мы как подкупаем. И вот все вот вопросы относительно винила, CD, потому что хоть формат и умирает, все равно диджейство на CD, дисках, оно живет. Сейчас основное, конечно, это с флешечек играют, то есть диджеи-контроллеры, это тоже там определенное движение, и идут споры о том, считать это диджеингом или нет, потому что компьютер помогает. Он действительно упрощает. Если вот виниловый проигрыватель, там нужно подгонять, как-то смотреть, знать, чувствовать вообще, что ты играешь, то новые технологии позволяют визуализировать трек, ты можешь увидеть сразу, тебе не обязательно его знать, можно специальные кнопки нажимать, которые помогают это все подгонять, то есть упрощая процесс диджеинга, да, на максимум, что вызывает, конечно, у тех, кто вот на виниле играет, определенные вопросы и недовольство, когда такого рода люди в грудь себя бьют и говорят, да я, да там...
Ну, еще хотел бы сказать, что подход к материалу все-таки. У человека, который играет цифры, да, у него... Ну, редко такое. Я, конечно, встречал. Вот недавно в эфире на нас выступал там Александр Осетров. Он играет на цифре, но человек, видно, музыкальное образование, то есть вкус прекрасный. То есть, ну, это, как правило, все-таки исключение. То есть, в основном люди... А, скачать можно миллионы записей, скачивают, толком не убирают, проиграли, забыли. То есть, а покупка пластинки, ну, даже CD там, кто предпочитает, да, там... Это, смотрите, чтобы радиослушатели
поняли. От 300 до 1500.
Да нет, тут дело даже не в деньгах, да, ну в деньгах тоже. Да. То есть, ну, человек, который покупает книгу, он же, как правило, идет, книга стоит денег, да, там, то есть нормально, да. И он не купит ту книгу, которая ему не нравится, или которую он не хочет. Он,
это место,
он естественно, хочет
место.
Книгу, которая, да, там, займет место в любимой коллекции, там, допустим, да, и он сможет ее там прочитать, посмотреть на нее, гордиться, то, что прочитал. И также с музыкой. То есть, ну, пластинку, ну, можно там, вот я помню, когда в интернете заказывал на английских магазинах, сидишь целый день и откладываешь, нажимаешь кнопочку, у тебя в корзине 100 пластинок, а средств там, ну, на 10, например, да. И вот из этих 100 надо выбрать 10, выбираешь 20, из этих 20 надо все равно выбрать 10.
Я скачивал предпрослушки, ходил целый день, слушал предпрослушки, выходил вечером.
А пока думаешь, там, оп, она пропала из магазина, все, нет наличия, out of stock, все. Да, там, как бы, ну, это целая, не знаю, культура вот выбора музыки на самом деле.
И получение — это целый тоже ритуал, когда приходят пластинки, ты их открываешь, чувствуешь вот этот запах, ставишь иглу, потому что все-таки нужно понимать, что у виниловых пластинок там каждое проигрывание, оно хоть на чуть-чуть, но ухудшает. Но это как вот живое, то есть когда сейчас очень, вот я уже говорил, развита покупка. Многие английские магазины там в Великобритании распродают старые свои стоки, магазины, да, распродают свои склады. Я покупаю такие вот пэки там где-то по 30, по 50 пластинок. Прямо открываешь то, что давно у тебя, что тут в самом начале слушаешь. Смотришь, она покорябанная немножко, ну как шрам, как ставишь, да, там щелчки есть, расстроился, но все равно как бы у тебя есть некоторое... такое взаимосвязь с лейблом, с артистом. У тебя есть что-то, что ты можешь потрогать. 50 пластинок, если тебя пригласили играть, то обычно, ну, лучше, ну, 90 там взять. Они очень серьезно ощущаются на плечевом суставе. То есть ты чувствуешь, что ты везешь с собой ценность. И просто так ты не возьмешь 5 терабайт там музыки и потом. То есть ты будешь, во-первых, выбирать очень серьезно, какие 90, если они у тебя есть, конечно.
Многие, кстати, диджаки проблемы с позвоночником, потому что носят, ну, сколько там, 15-20 килограмм постоянно на плече. Там,
ну, это, если 90, то там побольше, конечно.
А вот по поводу, немножко затронули тему как раз-таки образования. Насколько я знаю, все эти музыкальные программы, типа Cubase и тому подобное, то есть там не надо знать ноты, они там все сами это все сводят. Насколько вообще важно при создании электронной музыки знать там нотную грамоту?
Ну, я могу сказать, что тут некоторая грамотность музыкальная, она и для диджеев актуальна. То есть вот треки, которые красивые, они же мелодичные. То есть свести два трека, которые совершенно разными тональностями, это тоже не очень красиво получается. То есть как минимум, ну, определенный какой-то базовый уровень у тебя должен быть, хотя бы на уровне вот прослушивания. Что касается непосредственно создания музыки, то даже упомянутый Cubase, все-таки на самом деле там знания определенные нужны, но опять же таки уровень программного обеспечения сейчас позволяет, имея вкус и какую-то вот, ну, музыкальную на уровне слуха, действительно создавать качественные и красивые композиции, потому что раньше для моделирования какого-то звука требовалось действительно, ну, как бы больше знаний. Сейчас компьютер это упрощает. То есть, с точки зрения создания это действительно так, но сейчас есть перегиб в этом направлении, то есть есть так называемые сэмпл-пэки, это вот набор звуковых файлов и даже целые вот петли, квадраты, я не знаю, из которых можно набрать вот как конструктор, грубо говоря, композиции. И люди, самое главное, что собирают эти конструкторы, выпускают их на лейблах, лейблы выпускают их, кто-то покупает. В общем, есть серьезные упрощения вообще, и это вопросы слушателей, и тот, кто создает эту музыку, и лейблов. То есть, как бы, вот такой момент, он тоже присутствует. Меня просто удивляет это. Потому что я знаком с этими людьми, с ними разговаривал, они мне рассказывают, как это все происходит. Вопрос в том, что люди покупают реально это. И технологии делают так, что, в принципе, можно сказать, что действительно это качественный материал. На самом деле, труда там вложено.
3 минуты?
Да.
Понятно. Можно назвать drum'n'bass ведь субкультурой? Ну, то есть, люди, которые объединяются, любители.
Ну, я так и назвал, потому что, действительно, это серьезный пласт.
Что хотел спросить, есть ли какая-то отличительная черта, какая-то общая? Ну вот, люди, которые что-то что характеризует, одно какое-то звено там, или людей, любящих drum'n'bass. Что-то отличительное в них есть, без дефектов физиологических?
Ну, стоит, наверное, начать с того, что сама по себе музыка drum'n'bass, она достаточно быстрая, то есть темп. То есть это где-то, ну, 150, но чаще это где-то 170-180 ударов в минуту. Вот, чаще 170-180, поэтому обычно люди, которые слушают музыку такого ритмичного характера, это люди активные. Инфантильных я редко встречал.
Drum'n'bass не держит.
Вот, то есть как-то не держится, да. Плюс это ломаная музыка. То есть ломаная, что значит, что это у тебя не граундбит, так называемый, когда просто бум-бум-бум-бум-бум, как вот тумба-юмба там, это, входили в транс. То есть тут идет вопрос о том, что идет некоторый ломанный рисунок. Я бы сказал, что кто этот ломанный рисунок может распознать, потому что есть действительно треки такие, которые ломанные и переломанные настолько, и бит он может мелодию составлять. Я искренне в это верю, и я знаю, что Рома тоже в это верит. Есть даже под стиль драм-фанк, он основан там, основа это бит, и его красота, и вот эта как раз переломанность, а уже все остальное вторично. Я могу сказать, что это вот тоже требует определенного понимания, то есть вот тот же драм-фанк, я бы не могу сказать, что это вот какой-то посредственный человек может воспринять.
Да, тут... даже любители драм-н-бейса не всегда понимают, то есть, грубо говоря, среди там тысячи любителей драм-бейса, драм-фанк поймут там 50, например, то есть, понимаете, да, то есть, насколько это субкультура в субкультуре, то есть.
И опять-таки идет коммерциализация везде, везде пытаются деньги, естественно, заработать, но драм-н-бейс тоже, то есть, я уже сказал про упрощение, и есть еще один момент, который связан, выпрямляют вот этот бит, то есть, делают его таким похожим очень на ломанный бит, вернее, на граунд-бит, да, на прямой, но он все-таки ломанный с минимальными изменениями на протяжении всего трека. И он тоже вводит в транс, так же, как и вот бит, который вот повторяется, вот этот пум-пум-пум. То есть упрощение рисунка идет, бита. Естественно, большее количество людей могут это воспринять, соответственно, большее количество людей могут это купить, и вот такие тенденции. То То есть есть у нас и такое в культуре.
Ну, и, в принципе, как ты говоришь, вот это вот, наверное, да, то, что на коммерцию направлено. Могу сказать, что многое мне нравится, в принципе. Но есть что-то такое действительно такое мерзкое, знаете, такое до противности сопливое, такое вот это неприятное.
И одинаковое.
Да, все-таки, вот. Как говорится, массовая музыка, она тоже имеет место быть. То есть не всегда же хочется
обучить себя. Да. Обычно те направления музыки, которые достаточно разносторонние, естественно, там экспериментируют люди. И иногда слушаешь трек, мне спрашивают, это драм-бейс у нас вот на радио. Mm-hmm. Иногда задумываешься, там кто-то подскажет, ой, это хаустеп какой-то, я даже такого не слышал. Ну, сейчас я уже представляю, что это такое, но настолько вот много ответвлений, и непонятно вообще.
Как вы относитесь вообще к такому размножению ответвлений?
Так дело в том, что она отражает как раз вот
что
это...
Что там, какая-то общая это нить какая-то прослеживается, то есть какое-то маленькое отличительное звено?
Скорость, как я уже сказал, то есть удары в минуту, потом дальше идет ритмический вот рисунок, то есть ломаешь это тум-чш, тум-чш, тум-чш. Они просто пум-пум-пум-пум-пум.
Кто этот человек, который придумывает название? Ну, ответвление всем.
Это, на самом деле, обычно это народ придумывает. То есть,
фольклорный?
Есть, типа того. То есть, ну, или кто-то там называет трек ярко выраженный, и оттуда идет вот так же название там джангл, там драм-н-бейс. В определенные моменты просто люди приходили, называли, потом что-то кто-то подобное, опять же таки, делал, и... Это название.
Ну или тот, кто выпускает музыку, в принципе, тоже название придумали, как Букин. Вот там есть направление атмосферик драм-н-бейс, интеллигент, да, то есть интеллигентную музыку. Там, ну, она не танцевальная, в принципе. Хотя
она
скорость.
Интеллигентная.
Не, хотя скорость, ну не совсем, как сказать, вот она подходит, наверное, для того, чтобы посидеть где-то там, выпить пиво, там, попить чай, там, не знаю, там покушать и наслаждаться музыкой красотой. То есть она глубокая, то есть там есть конкретные не только ритмические рисунки, да, то есть мелодия, вот она вот.
Мелодика ярко выражена.
Да, да, да.
И
да,
чтобы
да.
Вот продвигать это, мы конкретные прям вот серию мероприятий устраивали. Drum and Bass Intelligent Evening, где мы в ресторанах обязательно, то есть не клуб, а именно выбирали ресторан, чтобы там можно было посидеть, заказать, послушать. То есть...
Ну, 18 лет человек не пойдет под это танцевать, так могу сказать. То есть, вот действительно многим нравилось. То есть, я помню, приходили на мероприятия люди, которые Drum and Bass не слушали совершенно, то есть там уже людям под 40, да, там, и то лет 5 назад было. И говорили, как здорово, красиво.
Классное
это за музыка,
выступление.
Да? Это Drum and Bass, да? Да вы что?
Раменская как раз команда, так как у нас как бы активные есть и слушатели, и, собственно, артисты, и диджеи из Раменского и Жуковского. Orange Peckle, такой коллектив. Кстати, они тренировались здесь, вот в ДК Сатурн. Я был на репетиционной базе. То есть Володя Крайформ, с кем мы, собственно, основали United Nuts ассоциацию, совместно с ребятами Orange Peckle, они организовали проект и выступали с живым драм-н-бейсом. То есть можно представить, что удары, вот 170 ударов в минуту идут, и Володя там на барабане сидел, там ребята на басухах, там Костя Сольник заряживал на том же теплолетоходе и на Intelligent Evening. Это на самом деле люди сидели, просто слушали, открыв рот, потому что это было что-то вот, ну, действительно показывающее, что живое и разностороннее, многогранное вообще.
где вообще, я не знаю, там лет в 50 себя видите за пультом?
Ну почему бы нет? Винил, в принципе, я думаю, буду любить всегда, я буду пополнить коллекцию. Даже для себя поиграть, там для друзей, там, дома, и то это удовольствие огромное.
Мы как раз ехали, обсуждали это, то, что Рома говорил, что...
Сходка пенсионеров драм-н-бейс.
Представь, что в 50 лет мы вот, наверное, же будем также слушать эту музыку. Потому что, ну, нравится это, на примере вот как раз рокеров, то, что слушали сначала молодые, а сейчас им там 50-60,
да какой 80-80,
все равно слушают. Наверное, мы тоже так же будем слушать эту музыку, потому что я вот, допустим, пластинки коллекционирую по принципу ассоциативному, опять же таки. То есть сейчас тенденция там продажи, замен там и прочее, я у себя оставляю те, которые я играл, у меня есть какие-то ассоциации с ними хорошие, обычные, или там покорябл что-нибудь, это тоже очень важно. То есть ты берешь пластинку, у меня сразу воспоминания с мероприятиями, со встречи, или как я ее заказывал, в какой момент это было. Это очень важно. С цифровыми файлами я не могу сказать, что я прям поклонник винила, то есть у меня есть цифровые файлы, я играю тоже с CD и с флешек, но смысл в том, что винил, это, я считаю, самое вот живое такое, самое человеческое, ну, как книги, то есть открываешь там пометочки, там, берешь книгу отца, там, пометочки отца, и ты как бы с ним читаешь эту книгу, или там, ну, вот что-то около того.
Да, сентиментально все, конечно.
Да, ну, сентиментально и по-человечески.
Конечно, конечно. У меня вообще какие-то там жизненные переживания, события какие-то, и то с пластинками помню, то есть тогда я это слушал, тогда это играл, там, то есть, ну, Иван прав, да, конечно.
Иван, где и когда можно будет послушать выступление участников на этой нации?
Как я уже говорил, у нас есть сетевое драм-н-бейс радио UN Radio. Вещаем мы два раза в неделю. Вещание проходит из бар-клуб «Луна». Собственно, это второй и четвертый четверги месяца. В ВКонтакте можно найти, собственно, или по, если искать United Nats или UN Radio, собственно, группу, где все анонсы с приглашенными гостями, записи, видео, все имеются. И отличительная особенность, что помимо того, что мы транслируем в интернет, то есть можно на трансляцию приехать прямо в сам клуб, то есть стать частью трансляции. То есть это и мероприятие получается, и трансляция онлайн, и также мы потом эти записи выкладываем и в аудиоформате, и в видео. То есть вот такое трехформатное. Это то, что вот системно, это то, что можно сказать, вот железно мы делаем. Помимо этого, естественно, мероприятия и анонсы всех мероприятий также в группе ВКонтакте и unitednas.com официальном сайте мы все публикуем. В этом году трансляции будут, а мероприятия такие глобальные, где вот собираем. Это уже следующий год, скорее всего, февраль, потому что в январе люди еще пока отдыхают.
И восстанавливаются просто после многочисленных трат, да?
Да, да.
После праздника.
Иван, Роман, спасибо, что пришли. С наступающим вас как раз-таки Новым годом. Хорошего январского отдыха и творческой энергии хочу пожелать.
Да, спасибо, что пригласили. Мы очень благодарны, что обращаете внимание, потому что действительно мы стараемся, как говорится, не гнать какую-то пургу. То есть это действительно мы видим ценность, мы ощущаем всю ту нужность, особенно для молодежи, которая вот культура драм-н-бейс в частности в себе содержит. Поэтому мы приглашаем присоединиться, посмотреть одним глазком трансляцию, прийти, может быть, там пообщаться, увидеть, что люди все очень приятные, симпатичные, склонны к общению и действительно объединены определенным вот этой культурной ценностью.
Да, вам спасибо большое. Хочу пожелать вашему радио процветания, интересных гостей побольше.
Спасибо. Ну, собственно, все. Пока.
Дорогие друзья, в уходящем году это был заключительный выпуск обычного музыкального часа. 31 декабря, в самый канун Нового года, в рамках новогоднего марафона, в 9 вечера слушайте праздничный выпуск музыкального часа. Гостями праздничного эфира станут наши добрые друзья, участники передачи. Это Дмитрий Декстер, группа «Мнимые числа», Наталья Плотникова, более известная как Нельф, участники группы «Адвайта 2.0», Олег Вдовин, Виталий Левашов и Юрич. А также новогоднее поздравление от других участников нашей передачи. Будет много шуток, сюрпризов, шампанского, новогодних историй и, конечно же, музыки. Товарищи музыканты, желающие принять участие в нашей передаче, оставляйте свои заявки в группе Раменского радио. Оставайтесь с нами и в следующем году. Новогодний 9-часовой марафон Раменского радио стартует ровно в 15.00 31 декабря. Слушать его можно будет на сайтах Раменского информагентства rames.ru и inramenskoye.ru, а также в мобильном приложении Раменского радио.
на этом у нас все. Всех с наступающим Новым годом. Услышимся в новогоднем выпуске музыкального часа в 21:00 31 декабря.